Здравствуйте. В издательстве «Новое литературное обозрение» вышла книга Татьяны Борисовой «Когда велит совесть. Культурные истоки судебной реформы 1864 года в России». Книга весьма интересная и по привлеченному судебному материалу, и по литературным и публицистическим источникам. Иван Аксаков, Юрий Самарин, Константин Кавелин, Достоевский – вот лишь некоторые имена героев этого исследования. Не менее любопытна и проблематика, и о ней в первую очередь хочется поговорить. Если сформулировать в двух словах главную тему исследования Татьяны Борисовой, то, наверное, можно было бы сказать так. В центре ее внимания столкновение этических проблем с правовыми, морали, с законом в ходе Александровских реформ, то есть учреждение независимого суда и соревновательного судебного процесса в России. В этой книге рассматривается, как совесть, признанная критерием оценки деяний в суде, стала средством публичного обсуждения проблемы личных прав и ответственности в Российской империи середины XIX века, пишет Борисова. Совесть в данном случае – отсылка к работе Семёна Франка, философа и юриста по образованию. Для него, кстати говоря, совесть – абсолютное понятие, в отличие от морали. В действительности, как показывает Борисова, роль совести взяло на себя общественное мнение, народный суд, в кавычках, подчиненный влиянию литературы и публицистики. На деле, став действующей силой на арене суда, совесть из индивидуального чувства сакральной природы превратилась в коллективное переживание, способное легитимизировать преступные действия. То есть главным стало служение правде, а уж потом закону. А требования правды, определяемые совестью, не могли быть прописаны в законе. И потому довольно свободно выходили за рамки дозволенного правительством. Свобода совести стала проявляться в снятии вины совершивших преступления. Приговоры суда, оправдывающие преступные деяния, уважение не к смыслу, не к идее закона, но только к силе – вот что утверждалось в обществе. Иными словами, общественное мнение стало сильнее закона, при том, что именно силу в законе и уважали в первую очередь. Таковы некоторые и, может быть, главные выводы исследования Татьяны Борисовой. Но хотелось бы пойти несколько дальше. В 1909 году выходит знаменитый альманах «Вехи». В нем, кстати говоря, опубликована и статья Семёна Франка, которая называется «Этика нигилизма». Он пишет об искажении морально-нравственного идеала интеллигенции. «Основным и внутренне необходимым средством к существованию морально-общественного идеала, пишет Франк, служит социальная борьба и насильственное разрушение существующих общественных норм, нигилизм, абсолютизация ценности разрушения». То есть интеллигентское сознание характеризуется в первую очередь утверждением этого идеала разрушения. Но здесь же, в этом же сборнике, напечатана и еще одна весьма любопытная статья, которая называется «В защиту права», а автор ее Богдан Александрович Кистяковский, правовед, социолог и философ, сын профессора Киевского университета Александра Федоровича Кистяковского, одного из борцов за национальную независимость Украины. Богдан Кистяковский учился в университетах Киева, Харькова, Дерпта, Страсбурга, Берлина, а также в Сорбонне. Начинает он свою статью с главных тезисов. Главное и самое существенное содержание права составляет свобода. Правда – это свобода внешняя, относительная, обусловленная общественной средой. Но внутренняя, более безотносительная, духовная свобода возможна только при существовании свободы внешней. И последней есть самая лучшая школа для первой. Основу прочного правопорядка составляет свобода личности и ее неприкосновенность. Вот тезисы, которые выдвигает Кистяковский в самом начале своей статьи. А затем приходит к следующим рассуждениям, уже применительно к России. «Русская интеллигенция никогда не уважала право, никогда не видела в нем ценности. Из всех культурных ценностей право находилось у нее в наибольшем загоне. Правосознание русской интеллигенции никогда не было охвачено всецело идеями прав личности и правового государства, и они не пережиты вполне нашей интеллигенции. А далее приводят, в частности, довольно любопытные высказывания разных представителей интеллигенции XIX и начала XX века. Хотя, разумеется, статья гораздо более содержательна, нежели те отсылки, которые я буду цитировать. Ну, например, знаменитая цитата из Герцена. «Правовая необеспеченность из кони, тяготевшая над народом, была для него своего рода школою. Вопиющая несправедливость одной половины его законов научила его ненавидеть и другую. Он подчиняется им как силе. Полное неравенство перед судом убило в нем всякое уважение к законности. Русский, какого он звания ни был, обходит или нарушает закон повсюду, где это только можно сделать безнаказанно. И совершенно так же поступает правительство». То есть закона на самом деле не закона. Но, по мнению Герцена, это и хорошо. Легче будет старое законодательство упразднить. А вот выдержки высказываний, которые приводит Кистяковский в своей статье, это уже представители социал-демократической партии. Ну вот, например, Плеханов, который утверждает, что успех революции есть высший закон. А поэтому всеобщее избирательное право можно ограничить, и так же, как вообще действие демократического принципа. Провозглашенная в этой речи идея господства силы и захватной власти вместо господства принципов права прямо чудовищно, комментирует высказывание Плеханова и Кистяковский. А вот статы из Ленина. «Меня нисколько не пугают, — говорит Ленин, — страшные слова об осадном положении, об исключительных законах против отдельных лиц и групп и тому подобное. По отношению к неустойчивым и шатким элементам мы не только можем, мы обязаны создавать осадное положение, и весь наш устав партии, весь наш утвержденный отныне съездом централизм есть не что иное, как осадное положение». Если партия, пишет Кистяковский, состоящая из интеллигентных республиканцев, не может обходиться у нас без осадного положения и исключительных законов, то становится понятным, почему Россия до сих пор еще управляется при помощи чрезвычайной охраны и военного положения. Зерна репрессивных законов, которые пышным цветом расцвели в революционную и постреволюционную эпоху, привели к тому, что право было, по сути дела, отменено. Если право не утвердилось в сознании интеллигенции за десятилетия Александровских реформ, если бесправие и презрение к неприкосновенности и свободе стали отличительными чертами советского режима до конца 20-го столетия, стоит ли удивляться, что короткий период свободы и робких попыток создания правового поля сменился возвращением к испытанным тоталитарным методам, когда суд не более чем карательный орган, а законотворчество сводится к производству новых запретов и ограничений. То есть по-прежнему в законе уважается в первую очередь сила, а вовсе не права личности и ее неприкосновенность. Закон становится удобной ширмой, таким юридическим симулякром и удобным способом множить наказания на якобы правовой основе. Ну что ж, как писал Борис Алмазов в стихотворении, строки из которого приводит в своей статье Кистяковский, «По причинам органическим мы совсем не снабжены здравым смыслом юридическим, сим исчадием сатаны. Широки натуры русские, нашей правды идеал не влезает в формы узкие юридических начал». Всего доброго.